Когда солдаты маршируют через город, открывают девочки окна и двери, а почему? А все потому, ну дальше такой. А почему они это делают? Только из-за Чиндера Сабумдера Саса, то есть это имитация солдатского марша.
Привет, меня зовут Алексей Пономарев.
А меня Александр Борзенко.
И это новый эпизод подкаста «Перемотка», который теперь выходит как совместный подкаст «Медузы» и просветительского проекта «Арзамас».
В «Перемотке» мы рассказываем истории людей с помощью старых аудиозаписей и семейных архивов.
И сегодня у нас пленка, которая была записана в 1973 году в Советском Союзе. На ней звучит голос женщины, ее зовут Марга, ей на тот момент было около 80 лет, и она поет песни на немецком языке.
Und der Reiter sprach, kann ich die Tochter kriegen? Und der Reiter sprach, kann ich die Tochter kriegen? Shalom.
Когда исследуешь жизнь человека, который дожил до старости в Советском Союзе в 20 веке, привыкаешь, что обычно это жизнь полная испытаний, потому что там обязательно есть 30-е годы со своими рисками, там есть война. Но этот случай совершенно особенный.
Стоит очередь, и бабки или тетки сзади или спереди бабушки интенсивно объясняют, кто такие жиды, это из-за них Гитлер напал, если бы не жиды, Гитлер бы... Ну, что-то такое несут. Наша бабушка им говорит, вам есть не стыдно, мы есть все интернационалисты, и как вы можете ругать еврей?
Дело в том, что Марга была чистокровной немкой. Она приехала вместе с мужем в Советский Союз из Берлина в 1930 году.
Марге удалось пережить эти страшные годы, несмотря на то, что она практически не говорила по-русски. И даже колыбельные, которые она пела своему внуку Боре перед сном, были на немецком языке.
Hol der Knabe in lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe.
Когда Боря вырос, он решил записать песни бабушки на магнитофон.
Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt.
Мы переслушали эту запись вместе с внуком Марги Борисом Беленкиным, чтобы потом рассказать ее историю вам.
Марга родилась в 1892 году в городе Гюставе. Марга – это ее такое имя, ею самой выбранное, потому что звали ее по крещении Марта, Хенни, Мари, Лизбет, фамилия была такая, Бютов. И Марге было совсем мало лет, когда умер отец, и семья начала очень сильно бедствовать. И, собственно, как всегда в таких случаях, это бедственное положение финансовой семьи сказывалось на образовании детей. Но, во всяком случае, моя мама в воспоминаниях это отмечает, что, по всей видимости, образование было каким-то совершенно чудовищным. Их даже не научили дробям, значит, как заметила мама. Дальше это было самообразование и работа. Она в поисках работы попадает в Берлин. Ну, и дальше в Берлине она работает, ну, то, что мы назовем бухгалтер, да, в бухгалтериях. Она там встречается в Берлине с моим дедом, да, со своим мужем, и дальше уже как бы это было предопределено, да.
С будущим мужем Маргу познакомил Иван Шустов, донской казак, во время Первой мировой войны, оказавшийся в немецком лагере для гражданских пленных. Вместе с Шустовым в этот лагерь попал и Борис Фейерман, студент-третьекурсник, приехавший в Германию учиться. Его отношения с Маргой начались уже после окончания войны, когда пленных освободили. При этом податься им в Германии было особо некуда. Иностранным гражданам почти не предлагали работу, а денег зачастую не было даже на еду, не то что на возвращение в Россию.
Бабушка вспоминала еврейчика, ободранного, голодного. Звали Барух, Борис, по паспорту Барух, Борис Львович Фейерман. И бабушка его, как она утверждала, не влюбилась, но дико его пожалела. Ну а ей захотелось там пришить пуговицы, нанести заплаты.
Позже Борис устроился на работу в советское торговое представительство «Торгпредство» в Берлине. Марга и Борис поженились, и 1 июня 1923 года у них родилась дочь, которую назвали Лорой. В этом подкасте вы услышите фрагменты из воспоминаний Лоры, которые зачитаны ее внучкой Катериной Беленкиной. Именно Катя, дочь Бориса Беленкина, внучка Лоры и правнучка Марги, прислала нам пленку с песнями своей прабабушки-немки. А вот как Лора описывает в дневнике один из поворотных моментов этой истории.
А потом, в середине февраля, настал тот вечер, когда мы с мамой сидели и что-то вырезали из бумаги. И вдруг вошел папа. Дошел до середины комнаты, почти выронил свой тяжелый портфель, опустился на стул и сказал: «Меня посылают в Россию».
Я так понимаю, что возникла просто рабочая необходимость, ему сказали: вот вы переезжаете.
Да, как я недавно это выяснил, это было в торгпредстве, просто в центре, в Москве, был дан сигнал, и было принято, в общем, политика на ужесточение вот этого режима СССР за граница, стали менять кадры, то есть сокращать кадры сотрудников торгпредств, не знаю, касалось ли это только Германии, я говорю о Германии, именно весной 30-го года это была волна, вот огромное количество сотрудников торгпредства было приказано вернуться сюда.
Мы были ошарашены этим сообщением. Оно было совершенно неожиданным. Хотя, ведь уехали уже в 1927 году Шустовы, отзывали папиного коллегу Генадмана, и когда тот вдруг решил остаться в Германии, все и мамы тоже были шокированы. Должен же был и папа когда-нибудь вернуться.
Когда Борис приходит домой и объявляет о том, что им надо переезжать, это не выглядит очень хорошей новостью для семьи. То есть они, кажется, сомневались, или они все-таки стремились, или для них это было радостно?
Но я подозреваю, это мое подозрение, что у деда боролась вернуться, не вернуться.
Но, конечно, папа боялся, что мама откажется ехать с ним, и он потеряет и ее, и меня. Однако мама, хотя и часто тайком плакала в последующие дни, сказала, что, конечно же, поедет. Ехать нам было предписано в середине марта, и у нас был месяц на сборы.
В 30-м году начали активно набирать иностранных специалистов.
Александр Ватлин, доктор исторических наук, автор книги «Ну и нечисть» о советских репрессиях против немцев в период между 1936 и 1941 годами.
Это было связано с двумя вещами. С одной стороны, Сталин начинает индустриализацию, и это происходит как раз на рубеже 28-29 года. А с другой стороны, как раз в этот момент бьет кризис, мировой кризис, да, и реально огромное количество высококвалифицированной рабочей силы оказывается просто без работы, ну, как вы сами понимаете, согласно на любую работу. И набирали их, конечно, в странах, которые тяжелее всего переживали кризис. Таких стран было две в Центральной Европе, это Германия и Австрия. И принимается соответствующее решение Политбюро где-то как раз в начале 30-го года, и люди просто-напросто вербуются, как вербуется любая рабочая сила, для приза Советский Союз. Первоначально хотели поручить это Коминтерну, но потом этим стали просто заниматься наши наркоматы, которые понимали, кто им на самом деле нужен, там, станкостроители или кто-то еще.
Никакими коммунистами они, конечно, не были, они были, бабушка была, ну, как левых убеждений, убежденной социалисткой, а поскольку они совершенно не понимали, что происходит в стране, они, конечно...
В Советском Союзе, вы имеете?
В Советском Союзе. То есть они понимали, он был грамотный человек, культурный, грамотный человек, бабушка ни слова по-русски, ни одного не знала до 30-го года, до приезда сюда. Он, конечно, следил, и были постоянные политзанятия, политинформации, всякие коммунистические вечера, куда приглашались жены и дети, и бабушка ходила на эти вечера в торгпредство. Но это же все было, мы понимаем, элемент агитки очень сильный. И дальше произошло то, что произошло. Дед был человеком умным, как я понимаю, очень осторожным, очень умным. Симпатии политические у него были. В возникшем в годы гражданской войны конфликте он был на стороне большевиков, скажем так, просто социально. Он из нищей, совершенно изначально нищей еврейской семьи, да, и сам был человек абсолютно нищий, он был такой классический пролетарий, да, не имевший ничего за душой, и как бы он понимал так, что все-таки большевики – это правильно, подтвердить практически это было невозможно. Он жил в Германии, а большевики были в России до 30-го года. Поэтому говорить, что это коммунисты, это, конечно, неправильно. Коммунистами они не были, но были симпатизантами. И, в конце концов, он был советский подданный. И ничего плохого от советской власти он не имел. Были только опасения, куда едут.
О стране мы с мамой имели смутное представление. Мама думала, что в России вечный холод и снег, и что все русские черноволосы, с черными бородами и немного дикие.
Но главные опасения Марги и Бориса, конечно, были связаны с тем, как и где семья будет жить в практически незнакомой стране. Борису по рабочей линии обещали квартиру, но о каких-либо гарантиях говорить не приходилось.
И опасения это были абсолютно подтвердились, потому что это был первый облом, который моя семья, ну, в виде мамы, вот, автор мемуара, в виде деда и в виде бабушки, они, конечно, получили.
Серым пасмурным утром 17 марта 1930 года мы прибыли на Белорусский вокзал. На перроне не было ни нашего представителя с ключами, ни даже дяди Ильи. Мы вышли в просторный прокуренный вестибюль. Папа посадил нас с мамой в углу на скамейку, а сам пошел к телефонным автоматам. Вернулся он очень нескоро, растерянно разводя руками. Дядя Эля не смог нас встретить, потому что накануне заболела тифом его жена Любочка. А в «Металлимпорте» никто ни о чем не знал.
Их трудоустраивали в ту же в систему экономических связей за границей, и мой дед далее почти сразу же работает в «Станкоимпорте» до войны, до 41-го года, до начала войны. Он работает в «Станкоимпорте», как и торпедство, они входили в систему потом министерства, а тогда наркомата внешней торговли. И вот этот нарком «Внешторг», эта система, я понимаю, это и «Станкоимпорт», и что-то других было несколько. Этих они просуществовали, и после войны был «Станкоимпорт».
Станки импортировали.
Да, да, импортировали станки вокруг этого.
Посылали меня от одного к другому, сказали, чтобы мы ехали на квартиру к одному сотруднику, немцу Ширмеру. Мы поплелись на площадь, шел мелкий, мокрый снег. Папа в Москве был впервые, понятия не имел, где эта большая ордынка, на которой жили Ширмеры. Наконец наняли извозчика, и мы покатили по улице Горького. Снег в то время с улиц почти не убирали. С обеих сторон мостовой были рыхлые серые сугробы. Слякоть была неимоверная, и брызги из-под колес летели нам в лицо.
Их селили то в гостиницу, то в коммуналку, то в гостиницу. Это все делал Внешторг. Облом был, они почувствовали не в факте, ну, квартира, да, очень плохо, что им не дали, но обещание. Они сразу же столкнулись, что обещание, что вы приедете и вас будет ждать человек на вокзале с ключами от квартиры, это было все фикшенс, полная фикция.
Очень трудно было жильем. Как правило, вот жилье, комнатки получали люди, которые имели какие-то связи, которые представляли, как работает система. Немцы представляли себе плохо, они приехали из страны, где просто там жилье можно было снять.
Говорит историк Александр Ватлин.
Я имею в виду сталинскую систему распределения жилья, блата, связи и так далее и тому подобное. Поэтому немцы жили в отвратительных условиях, если они не были очень востребованы специалистами. Очень многие в подмосковных в дачных поселках, где, в общем-то, не было практически зимнего отопления печного, да, и были очень тяжелые условия, как говорится, вот страна, которых приняла, потом как бы их оставила без особой заботы.
Бабушка попала, хозяйка попала в чудовищный быт. Мама ничего не поняла, моя мама тоже ни слова по-русски, но ей сколько, 6 лет, а уже вот 7 исполняется, вот-вот исполнится 7 лет, она развитая, очень умненькая девочка, начитанная для своего возраста, да, такая умненькая девочка, благоразумненькая, и вот она попадает, вообще ни одного слова не знает, да, каждый день прибегает домой и спрашивает незнакомые слова, там типа жопы и так далее. Ну, значит, бабушка домохозяйка, мама пошла в школу, мама тут же способность к языкам, потому что она русский язык освоила тут же очень быстро, писала абсолютно грамотно и стала такой классической уже к середине школы классической билингвой. Безусловно, дома только немецкий язык. Ну, с дедушкой, может быть, по-русски, русский, естественно, говорилось, но в присутствии бабушки только, как я понимаю, немецкий язык, вот, а школа по-русски, так бы никто и не заподозрил, по-русски, повторяю, абсолютно грамотно.
Без акцента.
Абсолютно. Бабушка до самой смерти говорила, ну, она все-таки русский освоила, бытовой русский, безусловно, но говорила с таким не комичным, но с абсолютно киноакцентом. Это есть одна вещь, Михотим, вот она, вот то, как изображается иностранец, говорит с акцентом, так говорила бабушка, и всем вот и скрыть эту иностранность было технически, ну, никак нельзя. Ну, и облом был для всех по-разному, и мама облом, и деду облом чудовищный, и бабке облом, и Марге моей, потому что она вообще, она 2 года, как я понимаю, просто тихо выходила из дома и плакала.
Несколько слов надо сказать о маме и о том, что помогло ей вынести всю нашу бытовую неустроенность и неприятности. Кажется, еще со времени нашей жизни на Арбате у мамы появилось занятие, которому она посвящала несколько вечерних часов почти каждый выходной вплоть до середины 1937 года. В Москве на улице Герцена в то время существовал клуб иностранных рабочих, где было много всяких кружков. Не знаю, кто первый привел маму туда, но она сразу записалась в хор, и пение в этом хоре доставляло ей большую радость.
Она ходила в клуб немецких рабочих. Здесь очень много работало людей, в том числе, ну, по-разному. Это были иммигранты и просто люди по контракту, по найму, приехавшие из Германии на заводы как специалисты, как какие-то мастера, там, кто угодно. И были их семьи, и они сами, которые... Вот у них был клуб, они пели песни, в основном такие... Левые песни такого политически-революционного содержания.
Руководил хором некто Хаускат. Мама рассказывала, что он страшно заикается, но прекрасно поет. Маму сразу приняли, у нее было меццо-сопрано и хороший слух. Правда, Хаускота очень удивило, что она совсем не умеет петь по нотам. Мама старалась не пропускать ни одного занятия. Она могла помчаться в клуб после поездки в Ильинское, могла дома бросить все, лишь бы попеть в своем хоре. Такое это доставляло ей удовольствие. Особенно любила она петь «Морсолдатен» – «Болотные солдаты» – песня узников концлагерей.
Die Moorsoldaten. Das Lied unserer Kämpfer in den deutschen Konzentrationslagern.
Марга и ее товарищи по хору переняли песню «Морсолдатен» от Эрнста Буша, немецкого певца-антифашиста, который в середине 30-х годов приезжал в Советский Союз. И, кстати, как и Марга, тоже отказывался петь по нотам, полагаясь только на память и слух. Когда началась Вторая мировая война, Эрнст Буш сам был помещен в концентрационный лагерь во Франции, сумел бежать оттуда, но затем снова был схвачен сторонниками нацистов. До конца войны Буш оставался в берлинской тюрьме, но все это время его песни слушали в антифашистском подполье и на фронте, а гид-бригады советской армии включали их через мощные громкоговорители, чтобы звук долетал до позиций вермахта.
А в один из выходных летом 1937 года явившимся на хор объявили сначала, что Хаускат болен, а потом, что он арестован. Мама была очень огорчена и недоумевала, как этот скромный заика мог быть врагом народа.
Был хор, потом вы закрыли, что закрыли, вопросов не возникает. Эпоха большого террора, иностранские, значит, всю компартию пересажали, тутошнюю немецкую, и... Чего не посадить каких-то иностранных рабочих? Значит, это не посадить, а закрыть клуб, я сейчас имею в виду.
Знакомых, друзей Марги, Бориса арестовывали, депортировали, репрессировали.
Деда должны были, это мама пишет в мемуарах, он был, скорее всего, на волоске ходил от ареста в этом своем торгпредстве. По-моему, его спасло, он был, не был никогда членом партии, ни отсутствие высшего образования, и, видимо, он был все-таки... довольно невидный клерк. Вот, скажем, он не был начальником отдела, он не был то и сё и десятое. То есть его работа, он там, видно, что-то с немецким, письма переводил, составлял калькуляции, но, не знаю, это я так фантазирую, но это все было не очень значительно. И затем, естественно, репрессировали всех знакомых немецких, а тут была среда немецкая знакомая. О ком-то они знали точно, например, была... женщина из Австрии, работала вместе с дедом. И она была из числа переданных в Германии, то есть из тех арестованных здесь коммунистов, которых передавали в Третий Рейх. Видно, в 40-м, условно, в 40-м году. Там она чуть-чуть или отсидела капельку. Ну, там ее репрессировали, но не насмерть, она осталась жива потом.
А известна какая-то рефлексия Марги по поводу режима нацистского, когда он вот в тот момент, когда у Советского Союза началась дружба с Германией.
Как и вся страна, от маршала до видового, до моей бабушки, все были, конечно, сбиты с панталыку мирным договором с Германией. Молотов и Риббентроп, они были этим пактом сбиты совершенно.
В помещении новой имперской канцелярии состоялась беседа между рейхсканцлером Германии господином Гитлером и председателем Совета народных комиссаров Союза СССР и народным комиссаром иностранных дел товарищем Молотовым.
Конечно, многое не понимали, что происходит.
То есть, сбиты с панталыка, вы имеете в виду, как можно дружить с фашистами?
Ну, для таких, как бабушка, я думаю, тихо она, конечно, ничего понять не могла. Дружба, дружба, политика, политика.
Для вашей семьи это должно было выглядеть, ну, совершенным безумием, потому что Борис Фейерман еврей, и, видимо, было уже известно про политику, да, Германии по отношению к евреям.
Да, конечно, к 33-му, 34-му, 35-му году уже бабушка, наверное, не плакала, что они вернулись, потому что мы в 1934 году наконец получили то, что стало потом постоянной комнатой, жильем на Сретенке. А в общем, уже начался фашизм, про евреев уже у нас писали до 1937-1938 года. Антифашистская пропаганда была здесь, так сказать, абсолютная, и в том числе антисемитизм Третьего Рейха был. Это. И тут-то, конечно, аргументы, как бы почему правильно сделали, что приехали сюда из Германии, наверное, это было. Это мелькало постоянно, это было, что вот мы уехали от плохого дела очень, от плохой перспективы, опасной.
В конце мая 1935 года к нам в гости приехала тетя Анни из Ростока. Мы, конечно, расспрашивали ее, как там в Германии, но, живя в Ростоке, она многого не знала. Гитлеру она не придавала серьезного значения, только пожимала плечами. Но народ-то почти весь против него, над ним смеются. Потом, рассказывала тетя Анни, фашисты стали запрещать людям покупать в магазинах у евреев. Перед входом в такие магазины прятались фотокорреспонденты. И как-то они сняли хорошенькую молодую женщину, как она выходит с покупками. Она отказалась назвать себя и только сказала: «Я немка, но против евреев ничего не имею. Это прекрасный магазин, я всегда покупаю здесь и буду покупать». На следующий день в газете появилась крупным планом ее фотография с надписью «Подружка евреев». И тут выяснилось, что это была дочь одного графа, члена нацистской партии. Об этом случае узнал весь город, и все стали бегать в магазин к тому еврею. А если их останавливали, говорили: «А что такое? Сама дочь графа такого-то здесь постоянная клиентка». Словом, тетя Анни, как и большинство других обывателей, особенно в провинции, еще не принимала фашизм всерьез, считала эту перемену временной.
Бабушка была в этом смысле уже совершенно, ну, оторванный обыватель. Да, она знала Гитлер. Гитлер – это плохо, фашисты – это плохо, она все это знала. Она до 22 июня переписывалась со своей родственницей. К нам до июня 41 года приходили с нацистской свастикой письма. И на марках был, естественно, не Гинденбург, а Гитлер, потому что это были самые дешевые марки, их наклеивали чаще всего именно такие марки, без рисунка. А Гитлер на почтовом штемпеле был орел, да, со свастикой. Все это у нас дома кучей лежало, потому что переписка была интенсивна. Ну, такая открытая письма, и ничего, такое обывательская переписка совершенно. Ничего, ну, жили, жили, родственники жили там и жили. Но она была, ее позиция, она была антифашистка. Затем это все превратилось, конечно, уже в 22 июня, когда...
В воскресенье, 22 июня, ребята нашего класса сговорились поехать за город поиграть в мяч. А я, не помню почему, не поехала с ними. Часов около 12 мы с папой вышли из дома и направились к колхозной площади. Мама послала нас что-то купить. Мы сразу обратили внимание на толпу, стоявшую на углу площади под репродуктором. Сейчас будет важное сообщение. Что-то случилось. Мы с папой тоже остановились. И вот суровый и строгий голос Левитана сообщил, что сегодня, 22 июня 1941 года, на рассвете, гитлеровские войска, без объявления войны, вторглись на нашу территорию, бомбят мирное население и движутся вперед.
Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
Мы сразу поспешили обратно домой, чтобы рассказать обо всем маме, портному и Марии Васильевне, у которой радио-то не было. Портной сразу после обеда уехал домой, не до брюк теперь было. В тот день вряд ли можно было встретить где-нибудь улыбающееся лицо. Мои родители еще волновались из-за того, что мама немка, и папа умолял ее не говорить больше на улице по-немецки. «Почему?» – возмущалась мама. «Ведь я же против фашистов».
Дед, я думаю, хорошо все быстро понял. У него был брат тоже очень умный, очень выдающийся хирург, Илья Львович Файерман. Быстро его эвакуировали в Омск, где он был главврачом эвакогоспиталя. Это очень большой госпиталь, то есть он где-то, наверное, полковник медицинской службы. И вот эти два брата, они, я думаю, помозговали, посидели и поняли, что надо срочно в ополчение. Ополчение – это, чтобы было понятно, это 3-6 июля, запись, московское ополчение. Мой дедушка побежал один из первых. Ему, почитайте, он 88-го года рождения. Он такой сердечник, у него не очень хорошо с сердцем. Не очень здоровый человек. 53 года должны, мы с ним родились в один день, да, ему должно исполниться в октябре 53 года. Побежал записываться, записался. Он все понимал про жену немку. И, видимо, они поняли, что это спасительный билет идти на фронт. Что и правда было так.
Когда человек попадал в советскую армию, это приводило к тому, что как бы, его жена автоматически признавалась женой красноармейца.
Историк Александр Ватлин.
И я исхожу из того, что это был такой тоже очень важный оберег, что ли. Да? Вот он и оберегал от репрессий.
В августе месяце, когда были сборные лагеря, где их там чуть-чуть учили чему-то, оттуда можно было, был кто-то под Химками, ну, мой дедушка был в Химках, оттуда запросто можно было уйти по медицинскому освидетельствованию. И очень много людей из ополчения в результате, ну, может быть, речь о нескольких тысячах идет, из этого ополчения были освобождены от воинской службы. Ну, понятно, если там были такие, как дед, и явно в условиях этих лагерных условиях всякие болячки вылезают. Но дед не заявился. И явно здесь в таком чистом виде, если бы он заявился, он был бы точно, как это называется, списан из воинских частей.
В конце августа и начале сентября из Москвы стали выселять немцев. Выслали семью Мили Шульц, учившейся в соседнем классе. Какой-то далекий предок ее отца был из немцев Поволжья. Ни она, ни ее родители даже не знали ни слова по-немецки. Выслали в Казахстан после месяца учебы на нашем курсе Луизу Мюллер, такую же немку. Выслали, дав всего сроку на сборы 24 часа, всех маминых знакомых, старушек, гулявших когда-то с детскими группами на Сретенском бульваре. Им всем было уже лет под 70, все вдовы. И они были в полной растерянности, не знали, куда ехать. Денег у них тоже не было, они предлагали за бесценок свои вещи.
Мамины одноклассницы, мама поступает летом на ИНЯС, в начале сентября, 41. К ней приходят, 41-й год, папа на фронте, к ней приходят одноклассницы и приносят торт.
19 сентября 1941 года. 14-го приходили сначала Нота, потом валились Валентин, Виктор, Татьяна и Зина. Все было хорошо, Валя играл на нашем пианино, Зина пела, и у меня поднялось настроение. Но на следующий день начались всякие неприятности. В институте встретила Зину, и она очень нетактично призналась мне, что они накануне все заходили проститься. Они думали, что нас, как немцев, тоже высылают.
Они знают, что всех немцев выселяют из Москвы, и как бы их не выселить не могут. Ну как, они типичные немцы, ну, во всяком случае, бабушка, и должны выселить. И они пришли таким образом попрощаться. И мама была в совершенном, даже, наверное, расстроилась как-то все.
Но нас не тронули, несмотря на то, что мама до войны очень часто переписывалась с Анни. Очевидно, к нам было иное отношение, так как папа был на фронте.
Он болел, его последний раз, когда в августе видели, приезжали в Химки, их уже на фронт отправляли. И его видели, он был такой весь простуженный. Явно ему было тяжело, но ни о каком уйти, явно там пойти к врачу, и не было намека. Дальше они получили несколько писем в сентябре. Ну, а дальше операция «Тайфун» и...
Гитлеровские войска начали операцию «Тайфун» в конце сентября 41-го. К середине октября в окружении под Вязьмой оказались десятки соединений Красной Армии. Сотни тысяч советских бойцов погибли или были объявлены пропавшими без вести. Более 500 000 человек попали в плен. Среди погибших был и Борис Фейерман, которого родные и близкие звали просто «Бильчиком». Обстоятельства его гибели родственники узнали только в конце января 1942 года.
От папы уже больше 2 месяцев не было вестей. В ночь на 31 января мне приснился праздничный светлый сон. голубое небо, на большом зеленом лугу толпа народа, флаги. Я проснулась с чувством радости, которое потом весь день на уроках в институте и позже по дороге домой вспыхивало снова. Может быть, я приду, а там дома Бильчик. Но я обманулась.
Ведь чувства были у мамы особенно. Все, 8 часов вечера, они сидят дома, стук в дверь, они спрашивают, кто, и человек спрашивает.
Алиев Юсуп Ахметович, в этой квартире. Вы ошиблись, здесь таких нет. Его-то нет, а родные-то его здесь? Откройте, я хочу вам что-то сказать. Мы боялись открыть, бог знает, кто это, а мы в квартире одни. Вы ошибаетесь, здесь не живет Алиев. Какая вам нужна квартира? Дом 2, квартира 15. Но есть у вас кто на фронте? Есть, но его не так зовут. Да что вы открывать боитесь-то? У него жена должна жить здесь, дочка 18 лет. Мы, наконец, отперли дверь. Вошел молодой парень, лет 25, в телогрейке. Умер он, Юсуп Ахметович, погиб. Вот его вещи, хоть их-то признаете? И он достал папины очки в футляре.
Открывает, оказалось, что дед, видимо, листовки с воздуха и настроение среди солдат воинского советского военнослужащих был определенный. То есть он понял, что называться евреем никак нельзя. Видимо, он там все спуталось под Вязьмой, да? Части, одни части путались с другими. И он попал среди чужих частей, где он просто в патронку вложил это имя, Юсуп Алиев. И более того, выдавал себя за, поскольку он вырос в Бухаре, очень хорошо имитировал акцент, и внешность у него была тот тип еврейской внешности, когда глаза чуть-чуть раскосы, ну, чуть-чуть прищуренные, да, такой прищур. Вот у евреев надо есть такой вот восточный прищур, хотя он был ашкеназийский еврей из Белоруссии, видимо, там откуда-то, но оказался в Средней Азии, он этих среднеазиатов очень хорошо имитировал, и татар, азербайджанцев. И, короче говоря, он, видимо, там себя выдал. Он был ранен в плечо в каком-то таком импровизированном госпитале. Немцы туда почти не заходили. Этот солдат, который пришел, он выдал себя за раненого, там обмотался как-то кровавым бинтом и дождался времени, чтобы выйти из окружения. К концу января, вы представляете, да, дед умер в конце октября, 29 или 30 октября он умер. Вот он принес этот солдат даже на память очешник, сказал, там, перочинный нож себе ребята взяли, солдаты, ну, там, что было у него, а вот очешник он принес.
Мама стояла белая, как полотно, а у меня тряслись руки и стучали зубы. Я долго не могла вымолвить ни слова. Потом сказала, заикаясь, но мой отец, его зовут не Юсуп Ахметович, он Борис Львович Фаерман. Он... Мы не догадывались даже предложить этому человеку сесть. Он сам подошел к столу в передней, сел и стал нам рассказывать.
Да, ну и он рассказал, как он умирал, что вот он в этом госпитале был, раненый в плечо, и даже стал поправляться, его там ухаживали, но умер, скорее всего, от сердечного приступа. Ну, он был, у него сердце было слабое, и он умер в 53 года, значит, вот в этом месте где-то между Дорогобужем и Вязьмой на Большаке. Дороге, старой, смоленской.
29 октября под утро ему стало плохо с сердцем. Ничего не могли сделать. И он умер. Хороший был человек. Все вспоминал дочку свою и жену. Он говорил, чтобы называли его Юсуп. С Кавказа он, кажется. А что он Ахметович и фамилия Алиев, и адрес его, то мы прочли в его патронке. Я на всякий случай себе все это переписал, потому что собрался прорваться и выбраться к своим. Больше 2 месяцев пробирался к Москве. Дошел сразу в военкомат. Послезавтра отбываю опять на фронт. Думаю, зайти надо сюда и рассказать, чтобы напрасно не ждали.
Москва, 43-й год, да, картинка такая, очередь. Это что делала бабушка в годы войны, да, такая по-русски говорившая совершенно комичным образом. И вот Светенко, очередь по карточке, что-то там за хлебом, ну, что-то получать по карточкам. Какой-то 42-й, 43-й год, стоит очередь, и бабки или тетки там за или сзади или спереди бабушки интенсивно объясняют, кто такие жиды, жидовские морды, что это из-за них Гитлер напал, если бы не жиды, Гитлер бы... Ну, что-то такое несут. Наша бабушка им говорит, вам есть не стыдно, ми есть все интернационалисты, и как вы можете ругать еврей? Еврей такой... И дальше она им объясняет, что еврей такой же человек, как и они все. На что они смотрят на бабушку и говорят, а ты кто вообще такая по национальности? Говорит, я есть немка. Дуют и они немка. Повернулись с ней спиной и продолжали ругать евреев. Вот они не дали по морде бабушке, они не выбили глаз и зубы. Вот, обрати внимание. Вопросов ведь не было бы у нас, да, ведь, если бы ее начала линчевать очередь, да?
Вы знаете, такие вещи были в Первую мировую войну, и, конечно, они не касались вот таких уж совсем простых там женщин, простых немцев, да?
Историк Александр Ватлин.
Во Второй мировой войне трудно себе представить, потому что их было очень мало, во-первых. Их было очень мало. Я сталкивался в воспоминаниях только вот с проявлением какой-то бытовой, я бы сказал, такой бабской ненависти, да, когда вот ты, сволочь, мой муж там служит или в армии действующий, да, а ты тут вот ходишь, что сказать, живая и здоровая.
Но по... Даже не легенде, это такой четкий рассказ. Даже бабушка плакала, она ушла из очереди, пришла домой и плакала. Я больше не пойду с этими людьми. Это плохие люди. Я с этими людьми стоять в очереди не буду.
Ну да, если она действительно плохо говорила по-русски и вот как была отсечена, что ли, от социальной окружающей среды, ей реально было тяжело. Но, с другой стороны, это как раз могло ее спасти, потому что коммуникация с соседями, она могла превратиться в любой момент в желание завладеть вашей жилплощадью. Такие случаи тоже были. Донос и все. Да. Если она была, как бы сказать, закрыта в своем собственном мире, это могло совершенно неожиданно казаться и спасительным кругом.
Всех выселяют, к ним никто не... Никто не пришел, не позвонил в дверь, даже так спросить. Ага, там, муж, никто. Только уже пару лет спустя, думаю, там новые соседи стуканули, как говорится.
Однажды ночью, часа в два, в начале февраля, в нашу входную дверь раздался страшный стук. «Отоприте, милиция! Товарищ Файерман, завтра к 3 часам вам надлежит явиться по такому-то адресу на Первой Мещанской». «По какому вопросу?» «Там узнаете, распишитесь, что вас уведомили». Все, решили мы с мамой, нас выселяют. Оставшуюся ночь мы не спали. Потом в институте я не в состоянии была высидеть до конца лекций.
Ну, маму вызвали в КГБ, все, вызвали ее по повестке, там как-то, я не знаю.
То есть не саму, телефона не бабушку,
было, а
не
бабушку? Маму, вызвали маму. Бабушка иждивенка, она вообще никто, как бы она на иждивении у студентки дочери. У Оники пенсии она не получала ничего. И ее вызвали, и очень любезно, с ней очень любезно обошлись, спросили, где отец, а пропал без вести.
Я ушла пораньше и, захватив на всякий случай паспорт и справку о том, что мой папа боец народного ополчения, двинулась по указанному адресу. Меня принял средних лет мужчина в милицейской форме. Сначала он просил меня рассказать о себе, долго вертел в руках справку о папе, потом стал подробно расспрашивать о той квартире, которую мы занимаем. Какой этаж, какое отопление, сколько комнат и тому подобное. Мои ответы, казались, озадачили его. «А что случилось? Почему вы меня вызвали?» Наконец осмелилась я спросить. «Да так, у вас есть во дворе, может быть, какие-нибудь соседи, с которыми вы не в ладах?» Я ответила, что во дворе мы близко знаем только Пастуховых и в хороших отношениях с ними. С соседями по квартире тоже вроде бы не ссоримся. Офицер вернул мне справку, сказал, что я могу спокойно идти домой, даже пожал мне руку. «Вы только соседям-то не очень доверяйте. Есть среди них кто-то подлый. А отцу вашему желаю скорого возвращения с победой».
Москва, Красная площадь. 24 июня 1945 года здесь, у стен Седого Кремля, встречала страна своих сыновей, вернувшихся с победой. Героев беспримерных сражений на всех фронтах Отечественной войны, от Баренцева до Черного моря.
Когда война закончилась, Марга и ее дочь Лора продолжали жить в квартире на Сретенке. Лора училась, потом пошла работать и вышла замуж. В начале 50-х у нее родились двое детей – дочь Марина и сын Боря.
Я был, конечно, такой еврейский мальчик, маленький, но нос был, ну, такой... Он был черненький мальчик такой, глазастенький, маленький, державшийся за немецкую юбочку мальчик такой, бабушку, да. Она говорит исключительно по-немецки, да.
На школьном дворовом уровне у тебя бабушка фашистка, такого не было?
О, было, но это было такое, знаете, фашистов же не били, и это было другое. Это было довольно рано, это быстро прошло очень. Скорее, она была иностранкой. она была не фашистка, а была иностранкой.
Что касается послевоенных лет, ну, в широком плане я бы сказал вот так, да, появляется некая своя Германия, да, появляется ГДР, советская зона оккупации, с которой в конце 40-х годов налаживаются контакты. Вот этот как бы образ нашего немца, он постепенно вот выдавливает это. Потому что говорили же не про немцев, говорили же про фашистов, да?
Вначале я стеснялся этого, я помню, в младших классах я немножко стеснялся, когда мы шли по улице, и бабушка мне говорила по-немецки, я ей говорил: «Тише, бабушка, тише, не надо так громко говорить». А когда уже после лет 13-14 я мог сказать уже: «Бабушка, говори громко». Я наоборот понимал, что быть иностранцем становилось почетно, мои ставки сильно повысились. Особенно после поездки бабушки в Германию, когда мы с сестрой в 8 часов утра пришли в школу, и это был 67-й год, и она на год старше училась, я в 7-й, она в 8-й класс, и все мои одноклассники пришли в класс, и у каждого на столе лежала пачка жевательной резинки и шариковая ручка. Вы понимаете, чего это? Жвачка была не просто говенная, она хуже, чем говенная. Была она ГДРовская жвачка, она замерзала. А это была зима, январь месяц, она тут же... Это были подушечки, первые минуты она... Я сейчас закрываю глаза, и эта сцена... Значит, шариковая ручка и пачка жвачки. Это музыка, это, без этого. И, конечно, рейтинг. Не просто возрос. То, что я потом на физкультуре на лыжах шел в иностранных ботинках. Курточка у меня была онорак. Ботинки с переливами, правда, от первого снега переливы ушли куда-то, скрасились. ГДРовские были ботинки. Вот. И уважение, я серьезно говорю, наши с сестрой рейтинг вырос абсолютно. У нас была, как бы условно мы росли, у нас была одна бабушка, была бабушка Марга. Дедушки нету, дедушек не было у нас, а была бабушка Марга. Была еще бабушка со стороны отца, но поскольку родители быстро развелись, то есть к моим 7 годам родители развелись, и там временно приостановились общение, и общение с другой бабушкой в любом случае носили эпизодический характер. Мы никогда не были с сестрой в детском саду, что означает, что мы были постоянно при немецкой бабушке, которая говорила с нами по-немецки. Я забираюсь к ней в кровать. И, собственно говоря, уже, наверное, к финалу мы к сюжетному финалу движемся, потому что именно залезание в кровать и перина была основой всех основ будущих, потому что там мне пелись песни. Вот это моя любимая была песня, это самая смешная. Когда Булала был маленький, он был такой, когда он родился, был такой маленький, что родители брали его там на руки из его кроватки, а он говорил: укройте меня родителям, укройте меня, пожалуйста. Когда он в школу пошел, был он таким глупым, он ничего не знал, от чего к чему, и на всем полагался, на Ханса и Янса. И говорил им: подскажите мне, подскажите мне. Это было, да, это вот эту песню исполнялась чаще всего на бис бабушки мне. То есть часть песен смешных очень она мне пела. И солдатские песни.
Die zogen ins Manöver, schalumtibum, schalumtibum, die zogen ins Manöver, schalumtibum.
Так эти песни пелись, бабушка сажала меня на колени и пела все эти шалум-дибум, шалум-дибум. Я обожал этот бесконечный, значит. Она же смешная песня, вот самая длинная, про солдата, который приезжает к крестьянину, и она со своими солдатами останавливается у крестьянина, да? Ну, я играл в солдатиков, а тут солдатские песни. А остальное пелось раз в год, обязательно это на Рождество, это Вайнахслида.
Ihr Kinderlein kommen, o kommet doch all, zur Krippe her kommet im Bethlehem Stall.
Weihnachtslieder – это не название какой-то отдельной песни, а целый жанр. В Германии так называют песни, которые традиционно поются на Рождество.
Мы все ждали этот вечер, не только мы, и соседка там у нас жила такая, не по квартире, а соседка в Сретенском тупике жила такая Анастасия Павловна, этническая казашка, единственная во всей округе, вот она по-настоящему сдружилась, очень любила бабушку, и она приходила обязательно на Рождество тоже слушать эти, она их не понимала, но эти Weihnachtslieder. Да, ну это самое известное. Священная ночь, тихая ночь, все спит и ждет. Ну, священная ночь. И младенец с кудрявыми волосами. Кудрявый младенец спит в такой в священной тишине, в небесной тишине. Это темно уже, ночь перед сном, да, бабушка уже легла спать, песенку мне какую-то поет, и обязательно, поскольку она любимое существо, бабушка, она мне обязательно что-нибудь рассказывает про Германию, но тут уже шли точечные какие-то рассказы перед сном. Я что-то просил рассказывать, и обязательно пожелание было, я говорил, бабушка, чтобы ты была молодая и чтобы дедушка жил. Вот такое вот пожелание, которое, как бы, я понимал, бабушке было приятно услышать, да и мне, поскольку культ дедушки был абсолютный, и у мамы, мама была папина дочка, и для бабушки, соответственно, культ, то есть дедушка была такая фигура культовая, погибшая, значит, там, в 41-м году, и, как я понимал, собственно говоря, вот эта память о дедушке, память о муже, мою бабушку, вот он ее, ну то, что эта память в ней вот как бы постоянно живет, ее как бы смиряло с существованием, потому что все остальное ей как бы, ну, чуть-чуть, но было в тягость. А вот эта память о Германии, о счастливых годах, проведенных с мужем, конечно, это было. И поэтому в ее, когда я маленький у нее в кровати, это именно все связано только с Германией. Никаких других мемуаров не было.
А вы помните, когда вам пришло в голову сделать запись?
73-й год, май или июнь месяц 73-го года, и стали появляться магнитофоны портативные, кассетники, то есть не катушечные, а кассетные. И вдруг у моей подружки, очень хорошей подруги Лены Владимировой, был круг своих друзей из ее класса, и в том числе был человек, у которого был такой магнитофон японский, Sony. Вопрос, кому первому пришло в голову, поскольку все знали, что у меня есть бабушка немка, все знали, что она поет немецкие песни, потому что некоторые из них я на пьянках, значит, студенческих пьянках воспроизводил. И вполне вероятно, мне сейчас стыдно сказать, это я попросил ли кого помочь записать бабушку, или вот мне та же самая Лена Владимирова сказала, а давай мы запишем твою бабушку, потому что есть у меня такой замечательный одноклассник Андрей Зацепин. На самом-то деле он пришел вместе с Леной, он не просто дал магнитофон, у меня такое впечатление, я бы не взялся, я бы испугался, но я никак в жизни. Катушечным я еще как-то мог не очень бояться пользоваться, но записывать и в данном случае песни бабушки, я понимал, что это делается на память, и все, я все это понимал. Мы пришли к бабушке, бабушка сидела на своей кровати, не она там двигалась вполне все, она сидела на своем вот любимом месте, на кровати, присутствовали я, моя мама, и мы записывали бабушку, она пела вполне, не стесняясь, все это пела, комплексов у нее не было, что петь абсолютно.
Ты
wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen Fenster und Türen. Ei warm, ei darm, ei warm, ei darm. Ja, nur wegen der Chindrasa, Bundrasa, sa. Ja, nur wegen der Chindrasa, Bundrasa, sa.
Вы там просите какие-то песни спеть, марширующие солдаты. Это очень известно, как это.
Да, дело все в том, что ничего, это значит, это известно вам, да, там всем условиям. И мне теперь известно. Тогда это были, прошу, точно и четко. Это были песни моей бабушки. То, что я прошу там спеть «Дойчланд, Дойчланд» убиралась, это хулиганство в чистом виде с моей стороны.
Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Wenn es steht zum Schutz und Trotze,
Она, конечно, мне никогда не пела. Ну, как я ее спрашивал, уже подрастя, бабушка, а да гимн. Интересно, как он звучал, это гимн Германии, но он же гимн и до Первой мировой войны, то есть он гимн Второго рейха, а не только Третьего. Поэтому бабушка пела песни своего детства. Бабушкин репертуар абсолютно законсервировался эпохой до Первой мировой войны. Все, что она поет, это песни до Первой мировой войны. И эти так называемые солдатские песни, которые потом сыграли со мной такую шутку довольно странную.
Eine Flasche Rotwein und ein Stückchen Braten schenken die Mädchen ihren Soldaten.
Ну, когда это пелось в молодежных компаниях, ну, смотрели на меня, ну, человек поет фашистские свои песни. Ну, то, что мы фашисты, это я знал, ну, как любой немец, фашист, это банально. Да? Ну, и как бы это, все нормально, это так, в полушутя. А на самом деле, когда уже я подрос и стал смотреть фильмы, я стал понимать, что как только появляются хроника или документальные фильмы едут вермахта, да, появляется вермахт, то их сопровождает, вот условно говоря, в том числе и эта песня. И как-то я репу-то начинаешь чесать, что, ну, как бы ты поешь песню, которая поет вермахт. Понятно, что я пел вермахт. Солдатская песня, старая солдатская песня. Я вот продал вермахт, как ее, как солдаты Первой мировой, как солдаты франко-прусской войны ее пели, как Первой мировой, ну, так и Второй мировой, конечно, пели. И затем был ужас, когда я уже работал в мемориале, и появлялось много-много немцев, и с немцами стало много общения, да, и там иногда проводишь неформальное время, да, и ты им говоришь, ух, я знаю много немецких песен, мне бабушка пела, я всем рассказывал про бабушку. И говорит, а какие песни? И я говорил, вот, «Wenn die Soldaten», но это же песня Боря Борис, «Das ist», значит, это уже песня, все-таки, да, ее пели во времена Гитлера. И там оказалось, что вот весь этот репертуар солдатский, это все вообще гитлеровские такие песни, да. И я был жутко обескуражен. И тут только единственное, мне пришел аргумент совсем недавно, мой друг, мой коллега Себастьян из Берлинского мемориала сделал мне королевский подарок, он, ну, посочувствовав мне, сказал, Боря, говорит, все нормально, не волнуйся. И он мне подарил дискеты со всеми практически песнями Марлен Дитрих. Марлен Дитрих совершенно человек кошерный, признанный и, в общем, вне подозрений особо. Оказалось, что все это она пела. Ну, она антифашистка, да, Марлен Дитрих, абсолютно штатная антифашистка. К ней никаких, приглашаемая потом в Израиль и поющая все, чего она хочет.
В каком году умерла Марга?
Она умерла в 75-м году в июне. Подскользнулась на коврике перед домом, или даже уже в подъезде коврик плохо лежал. Двадцатки она ударилась головой, и вот как-то за 10 дней вот в этой больнице мы ее навещали, там все-все, она вот угасла, она уже не встала. Ей было, ну сколько, если она 92-го года рождения, ей было 83 года.
Какие-то традиции, которые вот бабушки из Германии сейчас в вашей семье сохраняют?
Ну, традиции, да, мы вот, это уже такие традиции, может быть, последние лет 20, когда... У нас всегда живые елки дома, всегда. С 2000-го или какого-нибудь 2001-го года, когда я там привез из Германии, увидел, что есть свечки, и их можно всегда пополнять. У нас всегда живые свечки, мы там 24-го числа вечером включаем запись. И, ну, уже, ну, все песни, но в основном эти Weihnachtslieder. У нас дома висят всякие фото. Дедушки немецкой эпохи, они там на стенках чуть-чуть есть. Как-то вот такая память сохраняется. Когда Булала умер, как мышка тихо лежал он в гробу. И родители стояли над гробом и вытирали себе слезы. «Не плачьте», — говорил он им, — «ну не плачьте», — говорил он им. Он им говорил из гроба, — «ну не плачьте».
Вот, пожалуй, все на сегодня. Меня зовут Алексей Пономарев. Вы слушали подкаст «Перемотка», совместный подкаст «Медузы» и «Арзамаса». Над этим подкастом вместе со мной работали Виктор Давыдов, кстати, он написал вот эту классную музыку, и Александр Борзенко, а также фактчекер Вера Едемская и выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков.
Присылайте нам, пожалуйста, свои кассеты или даже бобины, если у кого-то сохранились.
И, возможно, вы тоже станете героями перемотки.
Подписывайтесь на подкасты «Арзамасы» и «Медузы», ставьте нам оценки, оставляйте комментарии, а также скачивайте мобильное приложение «Радио Арзамас». Там собраны все подкасты, лекции и другие аудиоматериалы, выходящие на Арзамасе.
Ну, и если захотите поделиться этим подкастом с друзьями, не забудьте перемотать кассету в начало.